Страбонус повернулся к командиру своей гвардии Арбонусу. «Мы возьмем небольшой отряд кавалерии и повезем в Харшемиш раненых. А ты, Назаре, отправляйся со своими людьми в Аквилонию и осади Шамар. Афирцы снабдят вас провиантом. Мы придем с подкреплением, как только уладим свои дела». Армия закованных в латы рыцарей, лучников, копейщиков и обозников разбила лагерь на лугах недалеко от поля битвы. Той же звездной ночью два короля вместе с колдуном, чему могуществу они завидовали, отправились в путь к столице Страбонуса. Они ехали, окруженные пышной королевской гвардией. Позади следовал обоз с ранеными. В одной из повозок лежал Конан, король Аквилонии, в тяжелых цепях и с горечью поражения в сердце. Яд, отнявший у него силы, не парализовал мозг. Трясясь на дне повозки, Конан проклинал себя за доверчивость. Два дня тому назад к нему прискакал гонец Амальруса с мольбой о помощи. Страбонус, мол, опустошает его восточные земли между Аквилонией и обширным южным королевством Ков. Он просил лишь 1000 всадников, но обязательно под началом самого Конана, чтобы укрепить боевой дух афирского войска. И теперь Конан вполголоса бронил себя за то, что привел в 5 больше воинов, чем просил предатель. Он вступил в Афир, ни о чем не подозревая, и угодил в западню. Можно было только восхититься мужеством его рыцарей, ведь потребовались 2 громадные армии, 6-кратное численное превосходство, чтобы одолеть 5000 храбрецов. Глаза Конана заволокло красным туманом, вены чуть не лопались от напора крови, в висках стучало. Никогда в жизни не испытывал он такой ярости и бессилия. В памяти мелькали события прошлого, мимолетные сцены, где он был то варваром в звериных шкурах, то наемником в рогатом шлеме и панцире, то корсаром на борту галеры с драконьим носом, оставляющий за кормой полосу крови вдоль всего южного побережья, то закованным в латы капитаном гвардии на черном жеребце, то королем на золотом троне под знаменем с изображением льва в окружении вельмож и благородных дам в роскошных платьях. Но толчки повозки постоянно возвращали его в действительность, к предательству Амальруса и подлой уловке Дзоты. Вспоминая об этом, он скрипел зубами, и только стоны и крики раненых, доносящиеся из других повозок, маломальски утешали его. К полуночи обоз пересек границу Афира, а в лучах восходящего солнца у горизонта засверкали купола Хоршемиша. Над стройными башнями возвышалась угрюмая алая цитадель. Издали она казалась кровавым пятном на небе. То был замок Дзоталанти. Единственная узкая дорога, вымощенная мрамором и перегороженная в нескольких местах массивными стальными воротами, вела на вершину горы, где нависала над городом крепость. Склоны горы были слишком круты для восхождения. С высоких стен цитадели открывался вид на широкие улицы города, мощенные белым камнем, на храмы и капища, на роскошные дворцы и убогие хижины, на лавки и базары. Королевский дворец приковывал взгляд. Он сиял, как драгоценный камень в оправе из великолепных садов, где росли плодовые деревья и прекрасные цветы, где журчали рукотворные ручьи и били фонтаны хрустально-прозрачной воды. И над всей этой красотой — угрюмая цитадель, словно кондор, высматривающий добычу. Высокие тяжелые ворота между огромными сторожевыми башнями распахнулись, и король вступил в свою столицу, сопровождаемый 2 рядами копейщиков. 50 труп приветствовали его, но немногие люди вышли на улицы бросать цветы под копыта лошадей. Страбонус скакал впереди, Горожане, с неохотой оставившие свои дела, глазели с разинутыми ртами на короля, вернувшегося раньше времени и с такой малочисленной свитой, и не могли взять в толк, победу это означает или поражение. Конан, немного пришедший в себя, вытянул шею и приподнялся в повозке, чтобы взглянуть на чудесный город, жемчужину юга. К этим золоченым воротам он собирался подъехать во главе отряда конных рыцарей под штандартом с изображением льва. Вместо этого его привезли сюда в повозке, скованного по рукам и ногам, словно беглого раба. Конан не удержался от смеха, похожего на рычание затравленного льва. В стенах цитадели, в зале с высоким сводчатым потолком из резного агата и дверьми, инкрустированными темными драгоценными камнями, состоялась необычная встреча. Израненный, истекающий кровью король Аквилонии стоял перед своими недругами. По обе стороны от него выстроилось шестеро чернокожих гигантов. Они сжимали рукояти топоров в могучих руках. Тзота, Страбонус и Амальрус, разодетые в золото и шелка, возлежали на бархатных диванах, а обнаженные мальчишки-рабы подливали вино в их сапфировые чаши. Конан, грязный, в одной лишь набедренной повязке, скованный по рукам и ногам, резко контрастировал с окружающей роскошью. Под прядями спутанных черных волос яростно сверкали его голубые глаза. Но держался он с таким достоинством, что даже спесивые короли испытывали неловкость. Только Дзота, довольный, ухмылялся. «Да сбудутся наши желания, король Аквилонии!» — заявил он. «И чем скорее, тем лучше! А желаем мы расширить империю Ков!»
«За счет моего королевства? Да, мразь!» — проворчал Конан.
«А кто ты такой? Пройдоха, завладевший короной, на которую у тебя не больше прав, чем у любого бродяги!» — процедил сквозь зубы Амальрус. «Не горюй! Мы тебе за нее заплатим!»
Конан оглушительно расхохотался.
«Цена позора и измены! Пусть я всего лишь варвар, но неужели ты думаешь, что я отдам королевство и свой народ в обмен на жизнь и ваше проклятое золото? Ха! А где вы подобрали свои короны? Ты и эта свинья с черным рылом, что сидит с тобою рядом. То, что вы унаследовали от отцов, не шевельнув пальцем, разве что отравили нескольких братьев. Мне досталось в сражениях. Да вы посмотрите на себя. Разлеглись на шелках и пьянствуете, а простой люд гнет на вас спины. И еще смеете говорить о праве на корону. Я прошел путь от бойца до короля, не жалея ни своей, ни чужой крови. Если кто-то из нас имеет право на корону, то клянусь кромом, это я. Докажите, что вы достойнее меня. Когда я пришел в Аквилонию, ею правили мерзавцы вроде вас. Бароны раздирали страну на части, народ стонал под бременем налогов. А нынче ни один аристократ Аквилонии не смеет плохо обращаться с моими подданными. И налоги с народа — самые легкие в мире. Что ты ответишь на это, Страбонус? А ты, Амальрус, твой родной брат ненавидит тебя. Он отхватил кусок королевства на юге и вовсе не желает его отдавать. А сколько замков мятежных баронов осаждают сейчас твои, Страбонус, солдаты? Уж никак не меньше десятка. В ваших королевствах народ задавлен поборами, а теперь вы и моих подданных хотите ограбить. Ха! Развяжите мне руки, и я размажу по полу ваши мозги!»
Дзота холодно улыбнулся, заметив, как разозлились Амальрус и Страбонус.
«Ты уводишь разговор в сторону, варвар. Наши дела тебя нисколько не касаются. Мы хотим от тебя только одного — чтобы ты подписал этот пергамент, отречение в пользу принца Арпелло де Пелиа. Мы вернем тебе оружие и коня, дадим 5000 лунов золотом, а затем проводим до восточной границы».
Ответный смех Конана был похож на лай дикой собаки.
«То есть отправите туда, откуда я пришел наняться в армию Аквилонии, и украсите клеймом предателя? Арпелла, говорите? У меня всегда были подозрения насчет этого мясника. Вы не можете открыто грабить. Вам нужен предлог, пусть самый ничтожный.